Приезжая в сумерки, я иногда заставал ее на диване только в одном шелковом архалуке, отороченном соболем. «Наследство моей астраханской бабушки», — сказала она. Сидел возле нее в полутьме, не зажигая огня, и целовал ее руки, ноги, изумительное в своей гладкости тело. И она ничему не противилась, но все молча. Я поминутно искал ее жаркие губы, она давала их, дыша уже порывисто, но все молча. Когда же чувствовала, что я больше не в силах владеть собой, отстраняла меня, садилась и, не повышая голоса, просила зажечь свет, потом уходила в спальню. Я зажигал, садился на вертящийся табуретик возле пианино и постепенно приходил в себя, остывал от горячего дурмана. Через четверть часа она выходила из спальни, одетая, готовая к выезду, спокойная и простая, точно ничего и не было перед этим. «Куда нынче? В метрополь, может быть?» И опять весь вечер мы говорили о чем-нибудь постороннем. Вскоре после нашего сближения она сказала мне, когда я заговорил о браке: «Нет, в жены я не гожусь, не гожусь, не гожусь». Это меня не обезнадежило. «Там видно будет», — сказал я себе в надежде на перемену ее решения со временем, и больше не заговаривал о браке. Наша неполная близость казалась мне иногда невыносимой, но и тут что оставалось мне, кроме надежды на время? Однажды, сидя возле нее в этой вечерней темноте и тишине, я схватился за голову. «Нет, это выше моих сил. И зачем? Почему надо так жестоко мучить меня и себя?» Она промолчала. «Да, все-таки это не любовь, не любовь». Она ровно отозвалась из темноты. «Может быть. Кто же знает, что такое любовь?» «Я знаю!» — воскликнул я. «И буду ждать, когда и вы узнаете, что такое любовь, счастье!» «Счастье, счастье! Счастье наше, дружок, как вода в бредне. Тянешь — надулось, а вытащишь — ничего нету». «Это что?» «Это так Платон Каратаев говорил Пьеру». Я махнул рукой. Ах, бог с ней, с этой восточной мудростью. И опять весь вечер говорил только о постороннем, о новой постановке художественного театра, о новом рассказе Андреева. С меня опять было довольно и того, что вот я сперва тесно сижу с ней в летящих и раскатывающихся санках, держа ее в гладком мехе шубки. Потом вхожу с ней в людную залу ресторана под марш Изаиды, ем и пью рядом с ней, слышу ее медленный голос, гляжу на губы, которые целовал час тому назад. «Да, целовал», — говорил я себе, с восторженной благодарностью, глядя на них, на темный пушок над ними, на гранатовый бархат платья, на скат плеч и овал грудей, обоняя какой-то слегка пряный запах ее волос, думая: «Москва, Астрахань, Персия, Индия». В ресторанах за городом, к концу ужина, когда все шумнее становилось кругом в табачном дыму, она, тоже куря и хмелея, вела меня иногда в отдельный кабинет, просила позвать цыган, и они входили нарочито шумно, развязно, впереди хора с гитарой, на голубой ленте через плечо старый цыган в казакине с галунами, с сизой мордой утопленника, с голой, как чугунный шар, головой. За ним цыганка запевала с низким лбом под дегтярной челкой. Она слушала песни с томной, странной усмешкой. В четыре часа ночи я отвозил ее домой. На подъезде, закрывая от счастья глаза, целовал мокрый мех ее воротника и в каком-то восторженном отчаянии летел к Красным воротам. И завтра... И послезавтра будет все то же, думал я, все та же мука, все то же счастье. Ну что ж, все-таки счастье, великое счастье. Так прошел январь, февраль, пришла и прошла Масленица. В прощенное воскресенье она приказала мне приехать к ней в 17:00. Я приехал. И она встретила меня уже одетая в короткой каракулевой шубке, в каракулевой шляпке, в черных фетровых ботиках. «Все черное», — сказал я, входя, как всегда, радостно. Глаза ее были ласковые и тихие. «Ведь завтра уже чистый понедельник», — ответила она, вынув из каракулевой муфты и давая мне руку в черной лайковой перчатке. Господи, владыка живота моего, хотите поехать в Новодевичий монастырь? Я удивился, но поспешил сказать: хочу. Что ж, все кабаки да кабаки, прибавила она. Вот вчера утром я была на Рогожском кладбище. Я удивился еще больше. На кладбище? Зачем? Это знаменитое Раскольничье. Да, Раскольничье. Да, Петровская Русь. Хоронили ихнего архиепископа. И вот представьте себе гроб, дубовая колода, как в древности, золотая парча, будто кованная, лик усопшего закрыт белым воздухом, шитым крупной черной вязью. Красота и ужас. А у гроба диаконы с репидами и трикириями. Откуда вы это знаете, репиды, трикирии? Это вы меня не знаете. Не знал, что вы так религиозны. Это не религиозность. Я не знаю, что. Но я, например, часто хожу по утрам или по вечерам, когда вы не таскаете меня по ресторанам, в кремлевские соборы. А вы даже не подозреваете этого. Так вот, диаконы, да какие! Пересвет и Ослябя. И на двух клиросах два хора, тоже все пересветы, высокие, могучие, в длинных черных кафтанах поют, перекликаясь, то один хор, то другой, и все в унисон, и не по нотам, а по крюкам. А могила была внутри выложена блестящими еловыми ветвями, а на дворе мороз, солнце, слепит снег. Да нет, вы этого не понимаете. Идем. Вечер был мирный, солнечный, с инеем на деревьях. На кирпично-кровавых стенах монастыря болтали в тишине галки, похожие на монашинок. Куранты то и дело тонко и грустно играли на колокольне. Скрипя в тишине по снегу, мы вошли в ворота. Пошли по снежным дорожкам по кладбищу. Солнце только что село, еще совсем было светло. Дивно рисовались на золотой эмали заката с серым кораллом сучьи в инии. И таинственно теплились вокруг нас спокойными грустными огоньками неугасимые лампадки, рассеянные над могилами. Я шел за ней с умилением, глядел на ее маленький след, на звездочки, которые оставляли на снегу новые черные ботики. Она вдруг обернулась, почувствовав это. «Правда, как вы меня любите?» — сказала она с тихим недоумением, покачав головой. Мы постояли возле могилы Эртеля, Чехова. Держа руки в опущенной муфте, она долго глядела на чеховский могильный памятник, потом пожала плечами. Какая противная смесь сусального русского стиля и художественного театра!